Итак, вступительное несколько я хотел сказать, что мы будем читать из второй главы книги Судей, вторая глава книги Судей, с 7 стиха, считай, до конца. Даже вообще-то прочтем немножко дальше, 3 глава по 5 стих, но в основном 2 глава с 7 стиха и до конца, все эти стихи там. И мы будем читать немножко эти места. Но перед тем, как мы прочитаем, я просто хотел вам напомнить, о чем идет речь, о чем там в Судьях идет речь. Если вы помните, книга Судей, это та книга, где там описывается очень многих таких ярких, ярких героев. Например, кто помнит, какие, может, яркие герои в книге Судей описаны? Кто-нибудь помнит? Яркие герои? Что?
Гедеон.
Гедеон, да, Гедеон, очень яркий герой. Еще какие-нибудь есть? Самсон, да, еще очень яркий герой. И другие. Что, Инга? Девора, да, прекрасная судья, которая была, и очень много героев там. И эта же самая книга, она начинается после Иисуса Навина, который нам брат Джордж учил. И в первой главе, как я уже говорил по-английски несколько недель назад, как будто нам описывается эта история с точки зрения самих израильтян. Когда мы читаем первую главу, то нам кажется, что все нормально, что все хорошо. Они описывают свою историю, и когда подходишь к концу первой главы, мы видим, что Израиль, считай, почти что в полном контроле земли ханаанской. Он контролирует ее, он взял уже под себя, подмял все народы, которые там живут, и или изгнал многих, или взял, можно сказать так, в рабство многие другие народы. Там написано, что они платили им мзду, они им платили им как бы taxes, если говорить по-английски. И это мы видим в конце, когда уже подходим и прочитываем первую главу. Так что первая глава, это как бы нам показывается история с точки зрения Израиля. Потом мы зашли во вторую главу, и что мы видим во второй главе? Сразу же, с самого начала во второй главе, в первые по шестые стихи, которые мы сегодня не будем читать, там написано, что выходит ангел из Гилгала и начинает разговор, и начинает говорить. И что же он говорит Израилю? Он им говорит, почему вы меня не послушались? Он сразу же им говорит, что вы думаете, что вы живете нормально, но нет, вы живете в непослушании. Почему? Потому что вы не изгнали всех этих людей, которых я вам сказал изгнать. И он это им говорит. И помните, там израильтяне немножко начали приносить жертву туда-сюда, начали плач, там большой был в стихе 5-6, и их потом Иисус Навин распустил домой. И сегодня, что мы будем читать, это что происходит дальше. Сегодня, что мы будем читать, это как бы история этой же самого этого Израиля, но теперь это с Божьей точки зрения. Что же говорит Господь? Это же самая история, что же Он говорит и как Он оценивает эту историю Израиля. Почему это важно? Почему мы будем читать и думать об этой истории? Потому что, знаете, иногда, когда вот вы ходите в музей, или вот я ходил в музей, например, ты подходишь и видишь там, например, растения какие-то растут. Очень красиво. Но я смотрю, я ничего не понимаю, что это за растения. И точно так же вот мы иногда читаем, как мы уже сказали, много героев в этой книге Судей. Герой Гедеон, герой Самсон, героиня там Девора. Ну и нам очень важно, что мы остановились и подумали, что мы сейчас прочитаем в этой второй главе, что Бог говорит в этой истории, почему? Потому что это является как бы ключевое наставление для нас. Ключевое наставление, Бог нам как бы дает answer key, Он нам дает ответ. Вот так вот будет происходить вся история еврейского народа. Итак, давайте прочитаем эти стихи. Я попрошу, чтобы Галя вышла и прочитала эти стихи, потому что она у нас филолог, у нее русский язык очень хорошо читается. И, пожалуйста, прочитаем стихи 7 до конца 2 главы из книги Судей. Так что довольно большое место.
Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фамнам-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и тогда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабители, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонялись от путей, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса».
До 6 стиха еще.
«Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех воинах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которых прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедовал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, фаризеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их и служили богам их». Аминь.
Спасибо, сестра Галя. Я очень рад. Если бы я читал, то, наверное, в два раза было длиннее, так что я очень благодарен тебе. Итак, мы прочитали довольно большое место. Довольно большое место. И почему обратно это такое большое место читали? Если мы глянем на 16 стих, здесь говорится: «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их». Это ключевой стих. Вся остальная книга, все остальные главы, которые мы здесь будем читать, это будет история, как это все происходило, как воздвигались эти судьи, как Господь их воздвигал, и как они их спасали. Так что нам надо это увидеть и понять. И что же мы можем взять, что же мы можем как бы себе изъять из этого довольно большого места, довольно много стихов Галя здесь нам прочитала. Что же мы можем взять, как бы узнать поучительное для нас? Я думаю, много чего, но сегодня я хотел отметить для нас как бы пять таких вещей, которые я от себя отвлек. Если мы глянем в начале, 7 по 11 стихи, здесь идет речь о другом роде. Говорится о другом роде. Кто этот другой род и о чем здесь говорится? Я хотел немножко предостановиться и посмотреть на это. Это первое. Второе, я хотел, чтобы мы тоже заметили в этом огромном абзаце повторяющийся круговорот, который описан в книге Судей. Повторяющийся круговорот, можно сказать так, греха, который мы наблюдаем. И также посмотреть, видим ли это мы в нашей жизни. Третье, это я хотел также заметить порабощение греха, которое здесь написано. Много прочитанное. Третье, это порабощение греха. Я хотел, чтобы немножко остановились, посмотрели. Четвертое, все-таки чудесный характер Бога, который мы видим отсюда. И пятое, последнее, милость, которую Бог проявляет в судах. Я хотел, чтобы мы это глянули несколько минут следующих. и посмотрели, что же нам Священное Писание здесь говорит. Итак, смотрите в стих 7. Здесь написано: «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса Навина». Конечно, мы понимаем. Когда Иисус Навин был жив, весь народ служил еще Господу. Хоть, конечно, было некоторые ропоты и так далее, но народ все-таки служил Ему. И смотрите, читайте дальше. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса, во все дни старейшин». И во все дни старейшин, тех, которые жили вместе с Иисусом Навином. Так что можно понять? Можно понять, что здесь, конечно, Священное Писание подразумевает, что Иисус Навин, Божий человек, имел огромное влияние, имел огромный инфлюенс, огромное влияние на этот народ. Помните, в книге Иисуса Навина он их умолял, просил, чтобы они слушали Господа. Он даже говорил такие очень известные слова, что «А я и дом мой будем служить Ему». Да? Но и все-таки мы видим, что при жизни Иисуса Навина он имел это влияние, и народ все-таки слушался Бога. Мы это видим вот здесь, в этом 7 стихе написано, что «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса Навина, конечно же, и во все дни старейшин, которые жизнь продлились 110 лет, как Галя читала. Ну, что случилось? Но когда умер Иисус, сын Навина, раб Господа, будучи 110 лет, и похоронили его, и смотрите, стих 10, «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род в это время, который не знал Господа и дела его, как знал Израиль, тогда сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа». Так что случилось? Кто этот другой род, как мы видели? Это другой род, считай, это дети же, этих же самих евреев, дети, можно так сказать. Другое поколение, которое восстало после того, когда умер Иисус Навин и старейшины, когда они начали жить, тогда мы видим, развращение очень стало огромное. И что я хотел этим сказать? Что я хотел здесь увидеть? Я хотел заметить, что видно, что Иисус Навин имел очень большое влияние, и старейшины имели очень большое влияние на народа. И когда их влияние закончилось, то мы видим здесь, народ грешил. И какой закрадывается вопрос? Закрадывается вопрос, почему они не смогли или, может быть, не передали, почему они не передали эту веру, не передали это же влияние и веру своим детям. Потому что, помните, написано написано во Второзаконии, 6 глава, 6 стих, тоже, когда Господь говорит с Израилем, Он им дает довольно такие яркие повеления. Помните, Он им говорит: «И да будут слова сии». Какие слова? Слова закона, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И что он говорит? «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогами, и ложась, и вставая», и так далее. Значит, во втором законе, когда Бог давал закон Моисею, он им напоминал: учи своих детей, всегда наполняй везде, и дома, и когда ты ходишь, и когда идешь в поход, везде, пожалуйста, напоминай своим детям о законе моем, чтобы они были научены. Я не знаю, если Иисус Навин сделал это или нет. Мы знаем из книги Иисуса Навина, что он, конечно, свой дом вел по Слову Божьему, потому что там и сказано, что «а я и дом мой буду это делать». Но наверняка в основном большинство израильтянинов не делало это в будущем. Потому что если бы они делали, как бы так случилось, что вдруг прошло поколение, и мы видим, что прошло поколение, и вдруг все поколение, как здесь написано, перестали служить Богу. Так что первое, что я хотел заметить, это этот другой род. Мы с вами, братья и сестры, сейчас тоже живем. У многих есть дети, у многих уже, может, дети выросли, для нас, у которых еще есть дети, для нас это очень серьезное напоминание, чтобы мы продолжали иметь влияние на своих, конечно, детей и близких, которые вокруг нас. Потому что напоминание, оно есть, оно от Бога, как мы сейчас прочитали во Второзаконии, 6 глава, 6 стих, мы должны говорить и учить, и пребывать в Слове и распространять это нашим детям первым делом, можно сказать, всегда. И дома, и в походе, и на природе, и так далее. Так что первое, это я хотел заметить, чтобы для нас это было в пример. Чтобы мы не так были, как израильтяне, которые, может быть, не напоминали своим детям, и потом они выросли и перестали служить Богу. Но чтобы мы всегда напоминали своим детям и ближним, и так далее. Второе, что я хотел заметить из этого огромного текста, это, как можно так сказать, повторяющийся круговорот действий, которые мы замечаем не только здесь, в этой второй главе, но которые вы будете замечать во всех остальных главах книги Судей. Например, когда вы читаете книгу Судей, вы видите что? Что народ грешит, Бог предает их в руки врагам, потом они вопьют Господу, Господь их спасает, жизнь успокаивается, но потом умирает судья, и обратно это же повторяется. Снова, и снова, и снова, и снова. Если вы читаете эту книгу Судей, вы видите это минимум 8 раз. Минимум 8 раз повторяется этот круговорот, но, конечно, истории немножко меняются, и истории немножко становятся более и более уникальны. И что я хотел заметить в этом круговороте? Первым делом я хотел заметить, что очень интересно, вот когда мы читали эти стихи, кем был порабощен Израиль? Заметьте, что Израиль был порабощен этими же народами, народностями, которых они первым делом не выгнали, и вторым делом здесь написано, которым богам они начали служить. Так что они были порабощены теми людьми, которыми башками они их начали их служить. Я думаю, это очень интересно и тоже уникальное не только для них, но и подходит к нам. Почему? Потому что иногда в нашей жизни, в жизни людей, неверующих, конечно, и даже верующих, бывают некоторые вещи, некоторые, может быть, желания, которые кажутся сначала не очень такими уж плохими. Но когда человек предается, если эти желания грешные, то грех в какой-то момент порабощает человека. Помните, даже написано в Священном Писании, что грех твой найдет тебя. Если человек служит ему, если человек серьезно не обращается к греху, то грех найдет и порабощит его. Это я хотел первое заметить. Второе, что я хотел заметить из этого текста, я не знаю, если вы увидели, но посмотрите еще раз на 14 стих и на 20 стих. Что там написано? Написано, смотрите, в 14 стихе написано: «И воспылал гнев Господень». На кого? На Израиля. Смотрите, на 20 стих написано: «И воспылал гнев Господень на Израиля». Так что второе, что я хотел заметить, это наш Бог тоже не только любит, но Он гневается. Почему воспылал гнев? Воспылал гнев Его, потому что народ Его не слушался. Народ Его не делал то, что Он делает. Братья и сестры, пусть это будет нам пример тоже, что если мы знаем прекрасно, что сказано в Слове Его, но мы не делаем, не поступаем, наш Господь может гневаться на нас тоже. И третье, что я хотел здесь подметить, заметьте также, что написано в 15 стихе. 14 и 15 стих, давайте еще раз прочитаем. «И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал их в руки грабителей, и грабли их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господа везде была им во зло». Заметьте, рука Господа была им во зло. Почему? Потому что они не слушались Его, и они грешили. Знаете, и в нашей жизни иногда может случиться, что рука Господа нам во зло, и, может быть, нам делает вещи, которые нам непонятны, и нам больно. Например, я знаю человека, я думаю, может быть, в вашей жизни вы тоже знаете людей, которые, может быть, было все нормально, все хорошо, и потом что-то случается, и Бог как бы бьет человека, Он что-то забирает. И иногда мы молимся, и мы говорим, почему, почему? Но иногда Господь учит нас через эти моменты, что что мы должны Его слушаться первым делом и уповать на Него. А если мы не слушаемся, не уповаем, а только уповаем на себя, Он может, конечно, и наказать, и, как здесь говорится, и гневаться, и сделать так, что любую вещь, которую или народ, или человек будет пытаться делать, это будет против их. Итак, последнее в этом круговороте, что я хотел заметить, гляньте на этот цикл. В 12 по 13 стих мы видим, что народ восстает. 14 стих, Бог гневается. 14-15, народ порабощенный. 18 стих, потом покаяние или раскаяние. 16 стих, спасение, Господь спасает. 18 стих, мир. И 19 стих, когда судья умирает, обратно все же начинается. И немножко остановимся или остановитесь и гляньте, может быть, на свою жизнь. Бывает ли у нас когда-нибудь, что есть, может быть, падение, или есть какой-нибудь такой круговорот или цикл, может быть, не такой, как этот здесь написан, но такой какой-то, где мы впадаем в какой-то круговорот, и нас Бог учит, и мы вроде слышим Его, но потом, когда все становится хорошо, мы обратно отходим. Бывает у нас? Я думаю, что бывает. Ну, пройдем дальше. Смотрите, если мы пойдем дальше, третью вещь, которую я хотел немножко здесь осветить для нас, это порабощение греха. Порабощение греха. Когда вы читаете 12 стих, смотрите, что там написано, что «они оставили Господа Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской». И они что дальше делали? Они обратились к другим богам, богам народов, окружающих их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. 13 стих. «Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астратам». Это вообще, я думаю, для нас должно быть почти что немножко шокированным. Люди, которых Бог вел из пустыни, которые сделали столько много чудес, и здесь вдруг написано, что они оставили Господа. Это, я думаю, должно нас шокировать. Особенно, если вы помните и знаете место Священного Писания, которое написано в Второзаконии, 7 глава, 1 по 14 стихи. Давайте там только очень быстро глянем и вернемся. Что же там было написано? Там, когда Бог давал обещание израильтянам, в 7 главе, 1 по 4 стихи, там как раз Бог им говорил следующие слова. «Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею и изгонит от лица твоего многочисленные народы и предаст их тебе Господь Бог твой и поразишь их». Смотрите, что он говорил. «И тогда предай их заклятию, не вступай с ними ни в союз и не щади их». Третий стих. «И не вступай с ними в родство дочерей твоих, не давай за сыновей и дочерей его не бери за сынов за сына твоего». И последний, четвертый стих того места. «Ибо они отвратят сынов твоих от меня». Бог им дал это такое напоминание и предупреждение. И когда мы читали первую главу, помните, я вам говорил, что им казалось, что все нормально, потому что они порабощили эти народы, но они их не выгнали. Им казалось, что все нормально. И здесь как раз случилось то, о чем вот мы сейчас прочитали, Бог им говорил во втором законе. Они дали им своих дочерей, они их взяли, с ихних дочерей и сыновей, себе в родство. И что им Бог говорил? Бог говорил, что они тебя отвратят. Эти народы тебя отвратят, и ты оставишь. И как раз здесь мы читаем и видим, что это же и случилось. Они оставили. Мы видим, что израильский народ в 12 и 3 стихе, они отступили от Бога. Они оставили Бога и начали служить этим башкам того времени. Итак, что от этого можно взять нам? Мы тоже живем во время, когда вокруг нас бушуют, можно так сказать, море житейское, и все служат своим богам. Богам, может быть, атеизма, может быть, богам богатства, может быть, богам другого наслаждения. И мы видим из этого места Писания, если на немножко как бы оставить место этим маленьким башкам, если на немножко в своем сердце оставить место и дать место греху, то со временем этот грех покорит и это сердце. Мы видим здесь, что оставив народ и народы, которые Бог им сказал истребить, со временем эти народы взяли их и со временем их отвратили. И когда мы же читаем это 12 и 13 стих, здесь в открытую сказано, что Израиль оставил Господа и стали служить Ваалу. Да, во время этих судей, как мы увидим, когда будем читать, продолжать эту книгу, судья, конечно, спасал народ. Но как такого, можно сказать, искреннего покаяния всей нации не было. Мы видим, что во время судьи израильтяне как бы были покорны Господу, но потом умирал судья, и, конечно же, Израиль возвращался. Так что для нас, братья и сестры, для меня и для вас, это очень является большим предупреждением. Мы должны смотреть на свое сердце, смотреть на все, можно даже сказать, уголки его, и быть очень серьезны насчет того, что мы там находим. Если мы видим грех, то изгонять и просить, чтобы Господь избавил нас, чтобы он не перерос и не возрос более дальше и не взял наше все церкви, наше все сердце. Один богослов даже написал такую цитату, он сказал: «Самая большая опасность – это не атеизм, но это когда мы ставим Бога наравне с другими нашими интересами. Когда мы ставим Бога наравне с другими, может быть, вещами, которые нам очень нравятся, эти вещи со временем могут просто как терни заглушить наш рост». Итак, пойдем в следующую вещь. Следующая вещь, которую я хотел нам подметить в этом огромном месте, которое мы прочитали в этих стихах, это все-таки чудесный характер Бога. Чудесный характер Бога. Первое, мы посмотрели, что да, Израиль не передал своим детям страх Божий, если так говорить. Первое. Мы посмотрели на этот круговорот, который в их жизни, в их истории проходил. Мы посмотрели, что порабощение греха было очень очевидно и явно в их жизни. Но посмотрите следующее. Все-таки какой чудесный и прекрасный характер Бога. Мы читаем, что они его, что израильтяне отошли от Бога, что каждый имел выбор, если так можно сказать. Каждый израильтянин в то время мог и имел выбор или слушать судью, или жить по тому, что говорил судья, или нет. Но смотрите, что было сказано в 17 стихе. Вообще-то начнем с 16-го. Написано, что «И воздвигал им Господь судей, которые спасали». Так что Господь воздвигал судей. Но смотрите, что написано в 17 стихе. Написано, что «Но и судей они не слушали». Представьте, страдает народ. Страдает, порабощенный другими людьми, другими народностями. Бог дает судью им. Например, он дает им Гедеона. Например, он дает им Девору. Например, он дает им Асниэл и других судей. И заместо того, чтобы слушать их судей, которые спасают их, они их не слушают. Это просто показывает, какую силу имеет грех, какую силу есть порабощение греха. Но будем читать дальше. Смотрите. «Но судей они не слушали», 17 стих, «а ходили блудно вслед других богов». И смотрите, 18 стих. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судей». И заметьте дальше. «Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетающих и притесняющих их». Заметьте прекрасный характер нашего Господа. Вот эти люди, они страдают. Они даже не понимают, они отвернулись от Бога, но все-таки они Израиль и они Божий народ. И что мы видим здесь в 18 стихе, что наш Господь, этих людей, которые отворачивались Его, все равно Он их жалел. Он их, как здесь написано, «ибо жалел их, ибо слышал стон их, И угнетание их он слышал, он их жалел и все-таки давал им спасение. Я думаю, это чудесный и прекрасный характер нашего Бога. Если бы, поставьте себя, может быть, в такую позицию, представьте, если кто-то, может быть, ваши подчиненные на работе или, не знаю, может, ваши друзья постоянно вас обижают или постоянно на вас клевещут. Кто бы из нас после постоянной клеветы или постоянного предательства еще бы жалел и спасал? Я думаю, никто. Я бы, наверное, не делал этого. Но мы видим здесь, Господь наш чудесный имеет такую милость к своему народу, что даже при всех их грешности и падении он их спасает. На память приходит стих из пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Пророк Михея, 7 глава, 18 стих, где там написано: «Какой прекрасный Бог, кто может познать Его?» И это, конечно, Он чудесный и прекрасный Бог. Но наше время бежит, и последняя и пятая вещь, которую я хотел отметить из этого абзаца, это место и это стихи, начиная с 21 и до конца. Смотрите, здесь Бог выносит приговор. Здесь Бог выносит приговор Израиля, и Он говорит следующее: «И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов». Все. Как бы Бог вынес свой приговор, и Он говорит: это ваша страна, это ваша как бы регион ваш, и я хотел дать его просто вам абсолютно, я хотел дать всю эту землю, но потому что вы меня не слушаете, потому что вы отошли от меня, и потому что вы служите идолам, его приговор в 21 стихе, он говорит: я не стану уже изгонять от них этих народов. И эти народы будут там жить. И как вы видите, до сих пор в Израиле живут другие нации. До сих пор и после этого времени всегда были какие-то другие нации, жили в Израиле. Даже при царе Давида и даже при царе Соломона были такие люди. Хоть они были, конечно, рабочими в то время. Так что Господь выносит свой приговор. Но посмотрите, в этом приговоре все-таки есть милость. В Господнем приговоре есть милость. Или, как я здесь написал, милость есть милость в судах Господа. Он не изгоняет других людей. Но Он также в этом приговоре являет милость. Какую милость вы можете сказать? И Он называет вообще-то две стороны милости. Смотрите, в 22 стихе Он говорит: чтобы искушать, или в другом, в английском переводе там написано: чтобы искушать или испытывать ими Израиля. Так что первая причина, почему он оставил эти другие народы, и первая милость в суде, он оставляет, и он будет испытывать Господь израильтян этими другими народами. Это первое. И вторая, когда вы смотрите во второй стих третьей главы уже, он говорит, он также их оставляет для чего? Для того, чтобы только знали и учились в войне те израильтяне, которые не воевали. Так что Бог осудил и сделал свой приговор, но также в это же время он проявил милость. Какую милость, как я сказал? Милость, что он теперь будет испытывать этими народами Израиль и также учить их войне. Вы думаете, может быть, как можно в этом увидеть милость в том, что Бог будет продолжать испытания делать народу? Но как вы знаете, нам пишет Иаков, что Бог никогда не дает искушение больше того, что мы можем перенести. И также, даже если вы, например, подумаете о своей жизни, может быть, вы в школе брали некоторые экзамены, я брал экзамены, и когда человек берет, учится, и он берет экзамены, экзамен не только как бы дастся для того, чтобы человек его провалил, но для того, чтобы человек понял, что ему надо учить, и чтобы человек научился этому. Итак, когда написано, что Бог оставил эти все народы, чтобы испытывать их, Я понимаю, что Он оставил эти народы, чтобы они постоянно испытывали израильский народ, чтобы они постоянно там были, как у апостола Павла написано, что у него было жало в плоти, как здесь это было жало для израильского народа, чтобы они постоянно, израильский народ мог увидеть, что его достоинство и его надежда только может быть в спасении от его Бога, Бога Саваофа. Но, как мы знаем и как мы видим, израильский народ все-таки не понял этого. Хоть Бог оставил эти народы для испытания, он, израильский народ, этого не понял. Потому что, когда мы читаем и смотрим на 5 и на 6 стихи, мы видим, что израильтяне жили по плоти и служили богам, которые не есть бога, не есть истинный Бог. Смотрите еще раз на 5 стих 3 главы. Здесь написано: «И жили сыны Израилевы среди хананьянов и всех других там народов». И 6 стих: «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей, и служили, смотрите, богам их». Так что они не поняли. Бог им оставил такие предупреждения, Бог им дал такие, можно сказать, откровения, и в открытую сказал, что им надо было сделать. Но когда здесь говорит Господь, и когда Он дает исторический, можно сказать так, синопсис истории Израиля в это время, Он оканчивает на этом 6 стихе и говорит, что «и служили богам их», не служили Господу, служили богам их. И после этого места, начиная даже с этого 7 стиха и продолжая до конца этой всей книги, теперь нам будет писатель этой книги говорить историю за историей, как это все случалось, как они отступали, как их Бог обратно приводил к себе, как Он им давал спасение, как умирал этот судья, спаситель их, и как обратно же все это повторялось. Это печально, братья и сестры, это печально видеть такой, как бы, evaluation, или такую оценку от Бога про свой народ. Но мы с вами живем сейчас в 21 век. Мы с вами теперь живем, конечно, и знаем, и имеем Священное Писание. И я хотел, чтобы мы, конечно, задумались и спросили себя, но какую же оценку, может быть, нам даст Бог? Потому что мы тоже живем, можно сказать, в такой среде, где вокруг нас бушует неверие, где бушует вера во все, кроме Господа, Спасителя, которого мы знаем, где все направлено, можно сказать, в идолослужение. Хоть сейчас, конечно, идолы не выглядят так, как они выглядели 4000 лет назад. Сейчас нету поклонения, может быть, какому-то Ваалу или какой-то статуэтке, но сейчас идет прямое, можно сказать, поклонение похотям человеческим. Это все, что проповедуется и говорится в нашем мире. И смотря на это, смотря на Израиля, смотря на себя, я хотел, чтобы мы тоже задумались и спросили себя вопрос: как оценит нас Господь? Замечаем ли мы этот круговорот в нашей жизни? Замечаем ли мы наше падение? Потому что апостол Иоанн говорит: если не грешим, то мы лгем. Замечаем ли мы этот наше падение, круговорот, и приносим, приходим ли мы к Богу в исповедание? Я надеюсь, что замечаем, потому что если наш ответ нет, то мы стоим на скользком пути. И последнее, как я сказал, что скажет и как оценит наш Господь нашу жизнь? Как Он оценит наше хождение с нашими близкими, с нашими друзьями, с нашими рабочими, может быть? Как мы относимся? Служим ли мы Ему всегда во всех наших днях и во всех наших, по-английски сказать, activities? Или мы, как израильтяне, забыли? Или мы, как израильтяне, впустили, дали греху, дали этим народностям войти, может быть, в нашу жизнь, в круговорот нашей жизни, и со временем нам уже больше и больше грех вступает в нашу жизнь. Я верю и надеюсь, что мы видим руку Господню в жизни Израиля. Я надеюсь и верю, что мы видим также руку Господню и в нашей жизни. И что мы замечаем наши грехи, и мы приносим их Господу, и мы также замечаем не только наши согрешения, но мы замечаем Его милость, и мы также замечаем Его чудесный характер, что Он, даже когда мы согрешаем, протягивает нам руку и вытаскивает нас, и дает нам благодать еще раз и еще раз. Да будет слава Ему, Отец и Дух Святой. Аминь. Встанем и помолимся, братья и сестры. Дорогой Господь, слава Тебе и за этот вечер, что мы можем прийти пред лицо Твое здесь и слышать Слово Твое уже и утром, и вечером. И за то, что Ты даешь Слово Твое, напоминаешь нам. И мы читаем иногда эти истории древние и видим, как ярко Ты напоминал и как ярко Ты говорил людям и в то время. И Ты тот же самый Бог, который не изменился ни 4000 лет и ни сейчас. Мы просим, чтобы Ты точно такую же милость, которую Ты проявлял израильтянам там, еще проявил нам и нашим ближним, которые, может быть, Тебя не слушают, которые в открытую отрекают и отвергают Тебя, как отвергали израильтяне, мы сейчас читали, чтобы Ты еще продлил милость им и в свое время призвал их к Себе, чтобы они могли найти Тебя. Также благодарим Тебя за то, что Ты и в свое время был милосердный к нам, и в свое время воскресил и оживил нас. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой продолжал говорить в наших сердцах и вел нас. Просим также, чтобы Ты научал нас и освящал и обличал, как Слово Твое говорит, чтобы мы могли видеть себя в правильном свете, чтобы мы не думали, что все в нашей жизни нормально, как думал Израиль в первой главе, чтобы мы всегда приходили к Тебе, к правильной оценке нашей жизни. Дай это, чтобы было и в моей жизни, чтобы только единственная оценка, которая имела какой-либо значимости, это была Твоя оценка. Прошу также за тех, которые, может быть, оставили церковь, чтобы Ты дал своего Духа им, чтобы Ты сам проговорил к ним, и воля Твоя была очевидная также и в их жизни. А теперь прошу и благослови нас на эту неделю, которая пред нами. Благослови все, что будет сделано. Благослови также и нашу поездку, которая, ты видишь, предстоит с некоторыми из наших семей, и также те, которые будут оставаться. Благослови крещенных, и также ободри их, дай им духа своего, который уже и так и в них живет, чтобы они видели Твою руку также в каждый день ихней жизни и видели Слово Твое очевидным в ихней жизни также. Отец и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, да благословит вас Господь.